Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня на тему мероприятий по поводу 80-летия начала Второй мировой войны. Польша устраивает такие мероприятия и не пригласила туда представителей Российской Федерации. Глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский пояснил, Варшава считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике в контексте сентября 1939-го. По словам Щерского, нарушение международного права было характерно для агрессоров в 1939-м и поныне остается проблемой. Насколько справедливо такое решение поляков? Об этом поговорим. Никита Петров, сотрудник научно-информационно-просветительского центра «Мемориал». Никита Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Пахалюк, главный специалист Российского военно-исторического общества. Константин Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Ну, давайте начнем сначала с исторической логики в контексте сентября 1939 года. МИД России действительно действует в такой исторической логике? Никита Петров.
Ну, я могу так сказать, что... Это, конечно, обидный жест для России, но вполне заслуженный, потому что мы сегодня до сих пор не извлекли уроков из советского прошлого и тех преступлений, которые были совершены в советское прошлое. То есть, фактически, сейчас МИД занимается постоянным оправданием страны СССР именно в контексте пакта Молотов-Риббентроп секретными протоколами, которыми было и предписано, собственно говоря, раздел и Польши, и захват стран Балтии. То есть, в конечном счете... Даже при том, что у нас существует принятое съездом народных депутатов в декабре 89 года постановление, которое осуждает и пакты, и протоколы, тем не менее сегодня в России постоянно мы слышим упреки тем, кто напоминает об этой теме, кто говорит о том, что это было нарушение наших обязательств по отношению к Польше, потому что у нас был договор о ненападении с Польшей. Кто говорит о том, что заслуженно была изгнана наша страна и из Лиги наций после всего этого. Так что, в конечном счете, я считаю, что уроки не извлечены, и мы оправдываем это прошлое, мы страна. И это действительно выглядит неприлично.
Погодите, но ведь дальнейшие действия в некотором смысле оправдывают то, что происходило с нами в 1939 году.
Если мы думаем, что гитлеровская агрессия 1941 года нас полностью реабилитирует, то мы сильно ошибаемся.
Почему?
Потому что никто не забыл, что мы делали до этого. Мы до этого ряд стран лишили их государственности, именно находясь в союзе с Гитлером.
Тогда дальше. Возвращаясь к тому, каким образом российский МИД отреагировал на происходящее, наши дипломаты говорят, поляки игнорируют историческую логику, организуя мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России. Действительно есть такое?
Нет, дело в том, что МИД по-своему понимает историческую логику. Он как раз и думает, что если мы потом были в антигитлеровской коалиции, хотя война начиналась в ситуации, когда мы были фактически в союзе с Гитлером, то это как бы все искупает, а это не так.
Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Константин Пахалюк, главный специалист Российского военно-исторического общества. По сути, те же вопросы вам.
Ну, я бы начал бы следующего. Мы должны прежде всего разделять историю и память. Говорим ли мы об истории как о какой-то последовательности событий, в рамках ее причинно-следственных связей, или же мы выносим с точки зрения сегодняшнего дня некую моральную оценку тем событиям, то есть позиционируя себя относительно тех или иных моментов прошлого. Вот эти две логики, которые, по крайней мере, я всегда призываю, никогда их нельзя пересекать. Хотя, конечно же, любая успешная историческая политика пытается одну подменить другой. Но возвращаясь к полякам и к данному весьма печальному, но, откровенно говоря, ожидаемому решению, мы должны понимать о том, что в данном случае речь идет ни о какой не истории. Речь идет о политике памяти.
Не, они говорят, потому что наш МИД так делает сейчас.
Поймите, они могут говорить все, что угодно. В данном случае, смотрите, кого они туда приглашают? ЕС, членом которого они являются, НАТО и Восточное партнерство. То есть это официально заявлено. Россия не является участником. И по большому счету, когда мы говорим о каких-либо событиях, войнах памяти в Европе, мы должны понимать, что большинство стран обращаются к тем или иным событиям в каком-то европейском своем контексте. Больше важно подчеркнуть то, что она была жертвой, как они говорят, двух агрессий.
Нет, еще раз.
Им важно укрепить через прошлое отношения с своими странами.
Можно я уточню все-таки вот это вот ваше, да пусть они что угодно говорят. Еще раз. Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации не важны.
Я не говорю, что они не важны. Я говорю и призываю, прежде всего, понимать логику поведения каждой из сторон. Безусловно, подобное поведение Польши, России, оно неприятно, и, безусловно, по той причине то, что сегодня история является одним из таких основных элементов нашей внешней политики, которая придает, скажем так, моральную основу нашему внешнеполитическому курсу. Мы обращаемся к памяти о победе, о нашем вкладе в победу в Первой мировой войне, к другим страницам истории, чтобы подчеркнуть о том, что мы великая, надежная держава, которая соблюдает свои обязательства, и то, что европейская история не может писаться без нас. И то, что мы всегда были частью Европы, и это наше общее прошлое.
Если мы говорим, что в нашем общем прошлом был такой 39-й год, как мы говорим, а они смотрят на это иначе.
Ну да, в Польше смотрят на это иначе. В Польше процветает концепция того, что 1939 год – это совместная агрессия Советского Союза и нацистской Германии.
Это не так.
Это не так.
А как?
Прежде всего, я бы сказал вот так. Во-первых, никакого именно пакта Молотова-Риббентропа его не было. Был договор о ненападении, были секретные протоколы, было поведение Советского Союза как одной из великих держав своими национальными интересами, которая пыталась избежать войны и, да, повела достаточно эгоистично, но исходя из того понимания национальных интересов, которые были. Когда Гитлер разрабатывал план нападения в Польше, как мы знаем, с апреля 1939 года, напал на нее уже 3 сентября, он начинает просить Сталина, давайте-ка вот вы с Востока придите. У нас тогда планов таковых не было, и наше, скажем так, занятие, вхождение в восточную часть Польши, современная Западная Беларусь и Украина, это все-таки середина сентября, когда уже никакого польского государства не было. Понятное дело, поляки считают...
В смысле, подождите, земли-то были польские.
Как это не было? Вот здесь хитрость. Вот здесь есть маленькая хитрость. Что мы считаем Польшей с какого момента? То есть, если мы говорим про Польшу в границах 1939 года, то да, земли были польские. Если мы вспоминаем события, скажем так, рубежа 10-20-х годов, гражданская война, Пилсудский, Польша от моря до моря, неудачный наш поход на Варшаву и Рижский мирный договор, то, извините, скажем так, восточная часть Польши – это та территория, которая была захвачена Польшей по итогам неудачной для нас советско-польской войны 19-20-21
год. Давайте так, 16 сентября 1939 года была граница между Советским Союзом и Польшей, и признавалась она Советским Союзом?
Да, на тот момент она признавалась.
Советские войска пересекали эту границу?
Они пересекали эту границу в условиях, когда польское государство уже коллапсировало, и вопрос был такой, либо эти территории будут под немцев, либо под нами.
Константин Пахалюк, Никита Петров, прошу вас.
Ну, это смешно слышать.
Ну, как? Что... Ну, это взгляды, подождите.
Это не взгляды, это на самом деле даже не история. Потому что что значит польского государства?
Нет, не подождите, вы говорили о союзничестве Советского Союза и Германии?
Безусловно.
Ну вот, а союзного договора-то не было вообще.
Почему союзный договор? Был договор о дружбе и границах уже после раздела Польши.
Союзного года. Договора не в нынешнем
смысле. Союзный договор.
Союзники военные, они не были таковыми. Нет,
в данном случае мы имеем секретные протоколы, которые никто не отрицает. Они, собственно, разделяют...
Насколько я знаю, есть люди, которые отрицают
это. Ну, это, знаете, у нас российский МИД их опубликовал официально, что тут говорить. Отрицать можно очевидное. Некоторые считают, что и земля плоская, но не будем же всерьез об этом говорить. Дело в том, что это излюбленный трюк тогда советской, а теперь, к сожалению, повторяемый российской пропагандой. Дескать, государства уже не было. Государство-то еще было. Государство есть, пока есть люди и пока есть военные силы. Военные силы у Польши были, и бои Красной Армии с польскими войсками тоже были. Это не какой-то был, я бы сказал, такой бескровный поход. Если мы посмотрим на статистику потерь, то мы увидим и раненых, и убитых в этом походе, в этой войне. Так что здесь настоящая война, и с этой войной пошел Советский Союз. И пошел... в исполнении тех договоренностей, которые были с Гитлером. Да, это не союзный договор в буквальном смысле этого слова, вы правы, но это союзничество по факту. И об этом союзничестве мы можем даже читать в телеграмме Сталина Гитлеру в декабре 1939 года, когда он, Риббентропа, когда он пишет: «Наша дружба, скрепленная кровью, обещает быть долгой».
Это Никита Петров.
И Гитлеру, соответственно, тоже он давал телеграмму.
Константин Пахалюк, вы должны это прокомментировать, потому что это обычно очень важная деталь, когда обсуждают события тех времен.
Ну, смотрите, деталь, она важная, но здесь, опять-таки, мы должны определить систему координат, в которых мы оцениваем. Либо мы выносим моральное суждение о том, прав ли был Советский Союз, не прав ли был Советский Союз с точки зрения сегодняшних дней. Это одно. Тогда давайте говорить о сегодняшних днях, наших ценностях, и говорить, это была агрессия или не агрессия. Если мы хотим оставаться исключительно в рамках того, ну, скажем так, именно исторического дискурса, именно в рамках такой объективистской истории, мы должны понимать о том, что агрессия, она не была совместной. Да, действительно, отдельные бои были.
Вы хотите сказать, было две агрессии, наша и немецкая?
Я хочу сказать, что была агрессия Германии против Польши, особенно после того, как Польша фактически своим таким поведением отказалась, скажем так, идти на поводу у Гитлера в общей агрессии против Советского Союза. И когда фактически мы видим, что пусть государство развалится, пусть там есть сопротивление, пусть есть народ, мы понимаем о том, что этот народ будет сейчас оккупирован немцами, но, извините, но,
Восток Польши... Макс пишет, это был необходимый шаг, надо было выиграть время перед нападением на нас.
Но это было очень цинично, но решение в целях собственных национальных интересов вернуть территории, которые заселены преимущественно белорусами, украинцами, ну или, скажем так, православным населением.
Это было очень цинично, говорите вы, ну тогда понятно, почему поляки таким образом смотрят на события того времени.
Почему поляки таким образом смотрят, да, но опять-таки, в данном случае я не хочу там ни обвинять, ни защищать поляков, да, я как бы так сейчас дистанцируюсь от этого. Позиция польского, как бы, так, официального исторического дискурса мне понятна, но при этом почему-то забывается о том, что Польша до сентября 1939 года как-то особо не пыталась содействовать переговорам СССР, Франции и Англии для построения общеевропейской системы безопасности.
Хорошо, Никита Петров, Польша сама виновата, она плохо себя вела.
Только что...
Но она не виновата,
только
она
ошиблась. Только что наш уважаемый оппонент сказал, что Польша отказалась идти на поводу у Гитлера и участвовать в агрессии против СССР. Вот за это мы очень, значит, грамотные, я бы сказал... Здорово отплатили. Давайте все-таки быть в координатах 1939 года, а ваши упреки относительно морализаторства здесь как раз ни при чем. СССР, имея договор о ненападении с Польшей, имея дипломатические отношения, имея границы, за спиной у Польши вместе с Риббентропом подписывает в Кремле протоколы, тайные протоколы, согласно которым этой Польши не будет через несколько недель.
Тайные, оригиналов которого мы не видели.
Есть. Почему? Они есть в нашем российском МИДе, хранятся. Они раньше хранились в архиве ЦК КПСС, были представлены в 92-м году Конституционному суду, а потом перешли на хранение в архив МИДа и МИДом же опубликованы.
Можно я переспрошу? Остались... Да, Константин Пахалюк, есть такие документы?
Ну, секретные протоколы, конечно, есть. Здесь отрицается их бессмысленно.
Молотов, да. Риббентроп, подписи имеет.
Все. Все.
Да, действительно.
Тогда дальше. Финляндия тоже сама виновата, спрашивает 119-й. Константин Пахалюк.
Ну, что касается Финляндии, то здесь вопрос очень сложный, и, откровенно говоря, как бы позиция Советского Союза относительно Финляндии, давайте предвидим границы ради обеспечения наших так, безопасности, в том числе Ленинграда, она понятна. С точки зрения позиции Финляндии, а почему мы должны двигать границы и, по сути, уничтожать нашу укрепленную линию, которая без этого будет, ну, недейственна, тоже она понятна. И итоги этой финской кампании тоже понятны, когда Финляндия, которая была, скажем так, ну, придерживаясь нейтралитета всей этой разборки, которая была в Европе, вдруг оказалась на жестко антисоветской позиции. К сожалению, на мой взгляд, это была такая, ну, к сожалению, ошибка того руководства, и да, такое было.
А поход в Польшу не ошибка?
Что касается похода в Польшу, то в условиях коллапсирующего польского государства, извините, в данном случае Сталин отставил определенные национальные интересы. Мы не будем забывать о том, что когда мы говорим про Польшу, это не национальное государство поляков. Оно никогда им до, скажем так, 1945 года не
то есть,
было.
Но, насколько я понимаю, мы говорим о поляках, как о людях, но, которые извините, живут на этой территории.
Поймите, одно дело берем то, что плохо лежит, а другое, давайте вспомним тех белорусов-украинцев, которые были очень готовы к скажем так, оказаться в Советском Союзе.
Давайте вспомним евреев, идеи...
которые бежали, в том числе из оккупированной части Польши, и в сентябре, в октябре, в ноябре 1939 года на территорию Советского Союза, которые понимали о том, что под Германией им ничего не светит, поэтому давайте мы будем спасаться. То есть здесь такая, скажем так, палка о двух концах.
Хорошо.
Неубедительно.
Хорошо. Ну, это ваша оценка, есть другие взгляды на то же самое. Но, с другой стороны, смотрите, Константин, Сергей пишет, в 39-м году моих родителей, маме, которой было 5 лет, папа, которому было 7 лет, их освобождала Красная Армия. И вы представляете себе, как эти люди, ну, уже когда выросли, как они относятся к Советскому Союзу и как они относятся к нему по сей день? Это можно понять? Можно. Или это ошибка?
Ну, смотря кто родители и от кого освобождали, здесь не совсем понятно.
Но... Я думаю, что речь идет о том, что, видимо, эти люди были поляки.
Естественно, я это прочитал, как эти люди были белорус-украинцы, я освобождал Красную Армию. То есть, поймите...
Тоже вариант.
Да, поймите, знаете, даже когда мы берем об ужасных таких вещах, как коллективизация, есть всегда две стороны. Так, одни, которые говорят про то, что нас раскулачивали, а другие, которые говорят о том, что, наоборот, нам стало жить лучше. И вот эти воспоминания именно снизу, и те, они есть. Понятное дело, то, что как бы одно не оправдывает другое, но оно есть.
А есть вариант, чтобы вот спустя столько времени наконец понять, что было на самом деле?
Ну, конечно, история вполне конкретная и ясная наука. Мы знаем все факты. Вопрос здесь в интерпретации. Вопрос в том, как мы эти факты оцениваем. И с точки зрения, кстати говоря, моей, нынешней России, эти факты не желает оценивать по существу, а пытается выстроить всевозможные теории об освобождении кого-то там, в Западной Беларуси, Западной Украине, как это называется теперь, о том, что государства не существует. То есть, в принципе, идет ряд оправданий той агрессивной политики, которая как раз началась именно с похода на Польшу.
Рамси Болтон просто пишет, а Польша сама у Чехословакии после Мюнхенского сговора что-то там забирала.
Если какое-то государство совершает поступки, которые его не украшают, это вовсе не оправдание того, чтобы это государство полностью уничтожить. Мы прекрасно понимаем, что был Мюнхен. Мы прекрасно понимаем, что Мюнхенское соглашение – это от нежелания.
Нет, ну в том смысле, что все тогда такие были.
Нет, не все такие были. Мюнхен – это немножко другое событие, нежели секретный протокол и пакт Молотова.
Хорошо, 847-й спрашивает вас, Константин, а вот если вспомнить, что было в Катыни, расстрел польских офицеров, это разве не повод звать нас на мероприятие?
Ну, как минимум, ну, смотрите, когда мы говорим про Катыни... или Катынь, как говорят местные жители, то, безусловно, да, это одна из тяжелых печальных страниц истории советско-польских отношений, когда действительно 4500 офицеров непосредственно в Катыни, где-то 21 тысяча по территории Советского Союза была расстреляна, потому что государства нет, там рабочих крестьянского происхождения солдат отпустили, а здесь были люди, которые ясно было, что они против советской власти, да, их расстреляли. К сожалению, это действительно печальное событие, это действительно, то, что называется там, преступлением, а то, что и Путин, и Медведев говорили о том, что это ужасно, и никогда не пытались это оправдывать.
Более того, насколько я понимаю, извинения прозвучали так или иначе.
Да, извинения прозвучали, и об этом мы никогда не должны забывать. То есть не надо быть здесь святее Папы Римского и уж противоречить официальной, в данном случае, политике. Но Катыни – это лишь одна из частей наших достаточно долгих советско-польско-российских польских отношений.
Хорошо, вот как раз об этом я хотел бы спросить Никиту Петрова. Вы полагаете, что если бы, к примеру, вот как по Катыни или по Катыни, по-разному ставят ударение, но если бы мы вот так же извинились, к примеру, по поводу 39-го года, или была бы другая риторика наших дипломатов, поляки бы взяли и нас позвали?
Я вам так скажу, здесь ведь важно то, что в юридической науке называется деятельным раскаянием. Не покаянием именно, а деятельным раскаянием, это когда мы и... я бы сказал так, расставляем точки над «и». С Катынью, я предпочитаю говорить Катынь, действительно официальные извинения и признания были произнесены. Но материалы дела только частично переданы польской стороне. Материалы дела, особенно постановление о прекращении этого дела, засекречены до сих пор и не предаются гласности. То есть это какое-то утаивание все равно каких-то важных деталей. И то же самое с протоколами и агрессией против Польши 1939 года. Да, действительно, у нас есть акт, осуждающий это мероприятие. У нас есть акт, осуждающий, я уже говорил о съезде народных депутатов. Но ведь то же самое военно-историческое общество сегодня выступает с инициативой отменить этот акт. Это тоже было. То есть вот эти сигналы ведь общество польское тоже улавливает. Значит, одно дело извинились, а другое дело на деле продолжают, в принципе, ту же самую линию
на оправдание. Тогда еще раз, теперь уже обратно в 30-е годы. Лизерок пишет, а Советский Союз попытался было создать антигитлеровскую коалицию. Запад отказался. Потом случился Мюнхен. Потом Советскому Союзу ничего не оставалось сделать, кроме как в 1939 году сделать то, что сделал
Сталин. Вступить в сговор с Гитлером. Давайте называть вещи своими именами.
А, ну вот да, другой из наших слушателей пишет, что это, возможно, оттянуло на два года войну в Советском
Союзе. Это приблизило только войну, потому что фактически Советский Союз наряду с Гитлером выступил инициатором начала Второй мировой войны. Советский Союз, с моей точки зрения, несет... также ответственность за начало Второй мировой войны. И мы еще можем мерить равную с Германией или почти такую же.
190-й пишет, самая большая ошибка тех, кто живет в России, советско-русских людей, в том, что они думают, советско-российских, тут даже написано, в том, что они думают, что мы освобождали Европу, а на самом деле это было не освобождение, а такая же оккупация. Это так?
Безусловно, мы же что? Мы же принесли на наших штыках репрессивные режимы. И нам тоже спасибо за это никто не говорит, а мы удивляемся, кстати.
Тогда говоря. Я еще спрошу, а мемориал вообще иностранный агент?
569? Нет, мемориал вообще-то не иностранный агент, потому что есть мемориал.
Разные мемориалы.
Международный, который объявлен, но это незаконное решение, и мы его оспариваем в суде. Есть правозащитный центр мемориал, есть научно-информационный центр мемориал, который не признан.
А вы из просветительского центра, который тоже не признан.
Который не признан.
Это Никита Петров, Константин Пахалюк. Теперь с вами по поводу вот того, что могло бы быть, но чего не случилось.
Ну, поймите, вот это рассуждение могло бы быть, не могло бы быть, но подождите, а что должен был делать Советский Союз? 30-го года, когда страна претерпевает серьезные внутренние изменения, индустриализация, коллективизация, когда действительно стране приходится делать огромный рывок. Основная задача внешней политики – это обеспечить внешнюю безопасность. Никто не хочет ни в сталинском руководстве для того, чтобы оказаться один на один с Германией. Никто не хочет вступать в эту войну просто так, но понимает о том, что если... Гитлер пойдет, он пойдет на восток. Он четко писал в «Майн кампфе» еще о том, что нам нужны широкие пространства на востоке. Извините, простите, русские, не имеем против вас ничего большого, плохого, но у нас слишком много пространства, у нас слишком мало. Поэтому вот мы должны быть там, вот в «Майн кампфе» это все написано. И действительно, внешняя политика Германии на самого начала была антикоммунистической, безусловно, никакого реального союза, там, тесных отношений между Сталином и Гитлером быть никогда не могло. Но в ситуации, когда вы понимаете о том, что ни Англия, ни Франция не собираются, например, вступать с вами в серьезные отношения для того, чтобы договориться и сдержать эту агрессию, если у вас вы видите то, что Антанта у вас не получится,
как я было. Понимаю, но тут, судя
по всему... Что вы должны были делать? А что Сталин должен был делать в этой ситуации?
Нет,
поймите, вы...
Тут попытка спросить про другое. Мы ведь говорим об отношении поляков, то есть Иванов, Петров и Сидоров сделали что-то плохое, поэтому какой-нибудь Афанасьев должен ответить. Вот так, мол, поляки-то тут при чем?
Поляки здесь при чем? Ну, во-первых, подождите.
Ведь войска зашли на их территорию, а не на французскую или английскую.
Вот поймите, поэтому я вам проясняю всю эту широкую вот эту канву. Ситуация, когда вы понимаете о том, что Гитлер начнет нападение на вас, когда уже им разрабатывается решение...
И поляки должны это понимать тоже.
Ну, поймите, вопрос не то, что должны понимать. Я сейчас говорю не про поляков. Мы говорим либо о современности, либо об истории. Я сейчас говорю про историю. Факт в том, что Гитлер планировал
агрессию на восток. Поляки не зовут нас сегодня.
Подождите. То, что они не зовут сегодня, это абсолютно другое дело. При желании, если бы у нас были хорошие политические отношения, позвали бы, забыли бы. История здесь не имеет никакого значения.
Хорошо, мы продолжим через несколько минут. Это Константин Пахалюк, главный специалист Российского военно-исторического общества. Здесь же Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Будем аккуратно произносить все названия. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня обсуждаем историю с тем, что Польша не пригласила представителей России на мероприятие по поводу 80-летия начала Второй мировой войны. О том, насколько справедливо это решение, здесь в студии спорят представитель научно-информационного просветительского центра «Мемориал» Никита Петров и главный специалист Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Сейчас время для звонков наших слушателей, но прежде я хотел бы, чтобы Константин Пахалюк прокомментировал прокомментировал то, о чем уже говорил в первой части программы Никита Петров. Сообщение 190-го. Самая большая ошибка советско-российских людей в том, что они думают, что мы освобождали Европу, а это освобождение на самом деле было оккупацией.
Смотрите, здесь момент достаточно сложный по поводу освобождения оккупации, потому что нужно смотреть на что, что и когда было. Когда мы говорим про 44-45 год, извините, это было освобождение, как бы кому бы это ни нравилось. И очень многие люди в оккупации смотрели не на Запад, смотрели на Восток и ждали, когда придет Красная Армия, освободит их народы от гитлеровской оккупации. Извините, если против поляков не шел именно геноцид, но была откровенная этническая чистка, и немцы польскую всю интеллигенцию планировали всю уничтожить. Потом уже 45-46-47 года на пике популярности и левых идей не только в Восточной Европе, в Западной Европе и в Южной Европе. Действительно, левые идеи пользуются поддержкой. Действительно, те правительства, которые приходили не без помощи СССР, действительно, да, они пользуются поддержкой, и они были народными. То, что было уже потом, когда Советский Союз ставит уже, скажем так, ставку на элиты, а не на общение напрямую с народом, это уже другое. Даже уже холодная война. И здесь, кстати, я вспомню слова Путина, которые были сказаны несколько лет назад во время прямого эфира о том, что, да, было не совсем правильно навязывать собственную модель развития, и это нам до сих пор аукается. Поэтому здесь нужно соблюдать осторожность в суждении и не пытаться либо оправдывать, либо, наоборот, дистанцироваться полностью от всего.
Хорошо. Господин Петров, 627-й пишет, а вы видели гитлеровский план по уничтожению славян?
Дело в том, что...
Ну, в смысле, можем... цель оправдывает средства, нет?
Нет, нет. Гитлеровский план по уничтожению славян, значит, это то, что мы называем некими замыслами и политикой Германии. В конечном счете мы прекрасно понимаем, что Холокост был, что жестокое и преступное обращение с советскими военнопленными было, что, естественно, значит, расовое превосходство и все эти преступные теории гитлеровские, они были в силе, но до физического уничтожения славян как реализации некого плана, в принципе, не дошло. И вы же прекрасно понимаете, что мы сейчас все-таки говорим не о преступной гитлеровской политике, мы говорим о том, в какой степени советская политика была преступной.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я полностью согласен с мемориалом, что русские всегда поляков обижали. Помните, когда они пришли Киев, это, в турпоход, а Будённый их прогнал. Очень обидно им, конечно, было за это.
Вы сейчас шутите, да? Ну, человек пошутил. Ну, вы можете прокомментировать, прошу.
Нет, я могу сказать, что ирония вполне уместна, потому что мы не будем идеализировать ни Пилсудского, ни польское государство, которое появилось по результатам окончания Первой мировой войны. Мы прекрасно понимаем, что и поляки в Киеве были, и прекрасно помним о том, что и Красная Армия пыталась взять Варшаву, а в багаже у нее уже были отпечатаны бланки всепольской ЧК. То есть, в принципе, то, что мы им несли, тоже понятно. Другое дело, что этот поход окончился неудачей. Нет, но вопрос, да, в том, да, вопрос, да, в том, что война советско-польская в конце концов закончилась миром. И этот мир обрел вполне конкретные очертания.
Да, прошу.
Ну, смотрите, я здесь бы только добавил бы о том, что все-таки 21-й год и идеи мировой революции, которые были тогда, это не захват Польши, как и захват Польши. Это идея распространения мировой революции, распространения абсолютно нового общества, утопичного, можно сегодня признавать. Но, то есть это не совсем классические войны, которые были тогда. Это первый момент, тезис. Второй тезис. Все-таки я хотел бы подчеркнуть такой момент, то, что, да, действительно, Россия, Польша на протяжении веков были очень сложные, тяжелые отношения.
Кстати, об этом пишет, да, Гогол, говорит, да, 10 веков.
Да, и мы должны рассматривать события, в том числе 1939 года, в комплексе этих отношений. Но, извините меня, была линия Керзена, а по 21 год договор становится ее восточнее. Извините меня, но восточная территория Польши, это территория не поляков, это территория белорусов, украинцев, евреев. Извините меня, а что должен был делать Сталин в 1939 году, когда, извините, польская хваленая армия полностью провалилась? Гитлеровская агрессия.
Допустим, все более, это произошло, да, таким
более
образом.
Более того, поймите, вы, когда говорите про восточную границу Польши, вы вычеркиваете то, что эта граница была меньше 20 лет. До этого была Российская империя.
Об этом тоже много пишут. Но все-таки, Никита Петров, а с вашей точки зрения, вот эта вот история, да, у нас мир, Да, у нас есть, существуют дипломатические отношения, но эта история обид остается, и в некотором смысле это не приглашение, это просто обида.
Знаете, исторические обиды, они ведь всегда существуют. Другое дело, во что они, что называется, выливаются. Мне кажется, Константин все время почему-то начинает с конца. Что должен был делать Сталин? Государство разваливается, гитлеровская армия.
Что случилось, то случилось. Вопрос, это было позавчера.
Нет, простите, но ведь мы опять уходим от самого главного. Мы с Гитлером, с его представителем Риббентропом, какой протокол написали? Какой подписали? Мы, Советский Союз, согласились прекратить существование этого государства за его спиной. Вот это и есть то, что называется преступлением.
Это первое. Наши, простите, сферы интересов.
Простите. И дальше, и дальше самое интересное. И выясняется, что, значит, мы в какой-то момент, имея договор, обязуясь уважать границы, за спиной говорим, нет, тут не все справедливо, мы сейчас должны все это перерешить. Ведь фактически, если бы не было этого секретного протокола, то еще неизвестно, каким образом Гитлер бы разбирался с пробиванием коридора в Кёнигсберг. Ведь здесь же проблема была, как вы понимаете, с Пруссией. С
Данцигом они уже присоединили к тому времени, а дальше но уже планы
на Польшу. Разве до этого Польша не отказалась нас пропускать?
Нас это куда?
Куда-то в Европу.
Куда-то в Европу. Дело в том, что если бы Гитлер начал агрессию против Польши, не имея никаких подобных тайных соглашений с Советским Союзом, то Польша была бы нашим союзником. И, соответственно, Франция и Англия сразу были бы нашими
Никита
союзниками.
Петров, Константин
Еще
Пахалюк.
Неизвестно, как бы сложилось все.
Прошу вас.
Не, ну подождите, известно, неизвестно, но факт заключается в том, что на 1939 год Польша считалась одной из крупнейших в военном отношении восточноевропейских держав.
Факт, что мы встали на сторону агрессора. Давайте так вот прямо говорить.
Факт заключается в том, что мы решили остаться в стороне на минутку, а потом воспользоваться плодами, которые...
Да, действительно... Это иллюзия. Как мы остались в стороне? Мы сразу стали участвовать
в том, что... Нет, извините, 17 сентября уже польское правительство улетало в Лондон. Извините, если бы не вошел Советский Союз, ну да, на две недели Польша Германия провоевала бы. Что
а
из этого?
Польша – это польское правительство, все остальные не учитываются.
Во-первых, польское правительство на 17 сентября еще было в стране.
Ну, население
говорю,
это Польша тоже
я не
есть.
Я говорю, что улетело, говорю, что уже собиралось
ну,
улетать.
Да. Что касается... Не, ну вы так говорите, нет, что они все равно улетали, поэтому нет, поляков не осталось,
нет,
мы
нет, подождите,
пришли.
Что, когда мы говорим про поляков, я понимаю польское страдание по этому поводу, когда они полностью проиграли Германию. Я это понимаю. Я их понимаю их национальное чувство. Но подождите, когда мы говорим про Польшу, нельзя говорить только про поляков. И там были представители других этнических групп.
Не, имеется в виду поляки как граждане Польши.
А вот именно, как граждане Польши, извините, для большинства евреев оказаться под советской пятой, как в кавычках, было лучше, чем под пятой Гитлера. Для белорусов и украинцев тоже. Вот здесь тоже такой момент. Польша, она строила себя как национальное государство, но за счет других этнических групп. Я не, поймите, вот просто еще один момент, который мы должны понимать. Если мы говорим исторически, вот именно с позиции того времени, мы говорим о достаточно прагматичной, может быть, циничной силовой политике, которая была в рамках обычаи того времени. Но это ни в коем случае не должно рассматриваться как то, что вот сейчас нужно вести себя так же. Вот в истории было так.
Вот, а как нужно вести себя сейчас? А ведь поляки говорят, что в некотором смысле нынешний инцидент, потому что мы себя как-то неправильно ведем.
Ну, в данном случае проблема Польши в том, что она постоянно сейчас, польские консерваторы и националисты пытаются искать извинения со стороны практически всех своих соседей. У них есть претензии к Германии, у них есть претензии к Литве по поводу Вильны, к Украине, к Львову они считают польским городом, к Беларуси, но меньше, есть претензии к России. Вообще быть...
Ну, их-то всех они позовут как раз.
Да, их они всех позовут, к сожалению.
Значит, они
да.
чего-то не хотят услышать подобного, что вы говорите, я так полагаю.
Я не думаю.
А сегодняшние претензии к России, они в чем заключаются?
Никита Петров, гарантируете... Константин Пахалёв да. договаривает, ну, да, мы, а потом мы... говорите вы. Давайте,
да, пожалуйста.
Да. Поймите, всегда можно собраться вместе и сказать о том, что это было тяжелый, трагический момент. Вот была такая... сколько, 80 лет назад, силовая политика, оно получилось так, но сегодня мы строим другой мир вместе и совместно. Факт заключается в том, что начиная вот с 14-15 года позиция Польши, как многих других европейских стран, следующая, мы строим общий европейский мир без России.
А почему, кстати? Вам не напоминает история 2014 года агрессию 1939-го, когда мы обязались уважать границы государства, Мы подписали гарантии в Будапеште для Украины, и после этого совершенно спокойно оккупируем Крым. Потому что, а потому что там наши живут.
Нет, подождите.
Ведь то же самое в 1939 году.
Это вся та же самая ваша логика. Вы считаете, что важнее? Государственные границы, фактически я искусственные, считаю, или важнее... желание людей самоопределиться в Крыму? Что важнее?
Простите. Но так же было и в 1939.
Если оккупация Крыма, то где же повстанческое движение? В этом Крыму.
Это все так, я не могу понять. 92-му, ответьте, пожалуйста, это к Никите Петрову. А то, что в 34-м году Гитлер с Пилсудским договаривались, это мы не считаем. 39-й нет. Считаем, а 34-й нет.
Мы прекрасно понимаем, что Гитлер и Пилсудский вели переговоры, и мы прекрасно понимаем, что союза Польши и Германии не случилось. И к 39-му году ситуация была такой.
А в 38-м году случилось бы, тогда бы все нормально.
Нет, если бы случился союз Польши и Германии, он тоже бы не просуществовал долго, потому что вы сами прекрасно понимаете. Германия не та страна, и мы сильно недооценили тогда даже Гитлера. Германия не та страна, которая заключает долговременные союзы.
7373948, наши слушатели с нами на линии, слушаем, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, Анна.
Меня зовут Анна. Я прошу прощения, но я все-таки позволю себе напомнить, что когда-то в Польше был господин Пилсудский, который рассказывал про свою мечту дойти до Москвы и на Кремлевской стене написать «Здесь говорить по-русски запрещено». На его могиле до сих пор стоят яшмовые колонны от храма Александра Невского православного, который поляки в Варшаве разрушили. Но мне вот очень интересно, а как получилось так, что из Польши в Румынию уехало одно правительство, одним составом. А в Великобритании объявило совершенно другое правительство, в другом составе. Но ни то, ни другое не объявили войну СССР. Спасибо.
Спасибо вам. И все-таки получается, что мы вынуждены так или иначе спорить о том, что и как происходило в те годы. Мы начинали-то с того, что происходит сейчас, в 2019 году.
Ну да, нас ведь интересовало, почему не зовут. И слушательница совершенно справедливо говорит о том, что да, правительство в изгнании в Лондоне, которое было сформировано, оно не объявило войну СССР, но, в конце концов, войну СССР объявил Гитлер, в конце концов, опять же, как мы говорим, вероломно, опять же, нарушив свои обязательства. Но в данном случае это уже вторая часть истории, когда на стороне СССР оказались страны антигитлерской Подождите. Коалиции. А мы могли быть вместе против Гитлера гораздо раньше, но только желание Сталина, который взял курс именно на войну, полагая, что она будет не с нами, а мы, тем не менее, воспользовавшись этой ситуацией, захватим соседние страны.
Подождите, вот Игнат пытается тоже описать ситуацию, которая в некотором смысле возвращает нас и в 19-й год. А, значит, смотрите, тогда Польша обречена. Либо мы, либо они. Поэтому спрашивать Польшу бессмысленно, как бы. Просто вопрос в том, где бы лежала новая немецко-советская граница. Где вы на территории Польши? Ближе, дальше и так далее.
Нет, это на самом деле это демагогия, потому что...
Ну как?
Считать, что малые страны вообще не имеют голоса, а мы не являемся гарантами...
Они имеют, но такая ситуация.
А почему мы не являемся гарантами международного права? Мы с легкостью его нарушаем, когда нам это выгодно. Это ненормально. Такое не поощряется, и такое сегодня осуждается, и вчера осуждалось. Почему СССР был изгнан из Лиги наций? Даже если в этой Лиге наций не все святые, что называется. Но тем не менее... За агрессию исключают. И агрессор, между прочим, это даже иногда не тот, кто первый начинает, а тот, кто чужое берет. И у кого цель взять чужое.
Это Никита Петров, Константин Пахалюк, прошу вас.
Если мы говорим о юридических тонах, то конвенция об агрессии 1933 года в силу на тот момент она не вступила. Первый. Второй момент. Если мы говорим про международное право того времени, то опять-таки у нас получается то, что в соответствии с нормами того времени государство имеет право на собственную защиту своих интересов. В ситуации, когда у нас есть гитлерская агрессия против Польши, Польша, по сути, проваливается, и сегодня или завтра в Бресте будут уже гитлеровцы...
Вы опять с конца начинаете. Мы же им дали зеленый свет. Мы с ними подписали бумагу, согласно которой сами решили судьбу Польши. О чем вы говорите?
Смотрите. Нет, Димон Борода пытается нас вернуть в 2019 год и пишет, надо не обижаться, а признавать свои ошибки. Тогда, правда, если они обижаются на это, мы должны обидеться на 1612 год, ну и так далее. И это бессмысленная история, которая никогда не закончится.
Правильно, ошибки надо признавать, я согласен с этим, потому что и деятельно признавать, то есть не пытаться...
Но вот что сейчас МИД страны... России должен сделать в этой связи? Как признавать? Какую
МИД
ошибку?
России делать, к сожалению, уже ничего не придется, потому что за МИД России делает и президент, и страна, и сам МИД России. Мы уже находимся в ситуации изоляции, мы уже находимся в ситуации изгоев, и менять это можно, только меняя политику, и внешнюю,
значит,
и внутреннюю.
А вот американцы за Ливию и за Ирак уже извинились.
Они что, захватили, присоединили в качестве штата? Мы же о чем сейчас говорим-то? Мы-то говорим о актах агрессии и
оккупации. Мы говорим об отношении Польши к нам.
Не, ну подождите, если говорить про Ливию, то нарушение вот этого non-flying zone, которое было с совместно ООН, оно было объективно. Если мы говорим про то, что делалось сейчас, поймите, вот здесь один такой момент. Никто наши извинения в Польше слышать особо не хотят. И вот этот подход, давайте мы за что-то извинимся, как бы
вырасти. Вы хотите сказать, что даже если бы наши дипломаты молчали, они бы все равно нас не позвали? Нашли бы что-то другое?
Нет, они бы и не позвали. Более того, я скажу о том, что Польша свои, скажем так, неблаговедные вещи признавать не хочет. Например, собственное соучастие в том же Холокосте. Собственно, народы и массовый антисемитизм для них это такая тема табу, которую они просто стремятся так откреститься и показать, что у нас было 5000 вот этих праведников народов мира, вот мы всех евреев спасали. На самом деле было иначе. Были массовые еврейские погромы и до 1939 года, были антисемитские законы, были планы о том, чтобы выслать евреев всех на Мадагаскар. Потом эти планы, кстати, прорабатывал и Гитлер.
Нет, но эта ситуация, да, то есть она безвыходная ситуация.
Что касается истории с Польшей, с ними об истории, на мой взгляд, сегодня говорить невозможно, потому что если мы начнем с поляком говорить о прошлом, мы с ними разругаемся, мы смотрим на события по-разному. И договориться сейчас о прошлом практически невозможно. Говорится, могут профессиональные историки. Есть пример работы той же Советско-Польской комиссии Туркунова, которая сдала там огромный такой кирпич по сложным вопросам. Историки могут спокойно тихо сесть и поговорить, было так, и вне неких моральных оценок и так далее. Как только мы приносим на общественный уровень, то...
Но ведь на общественный уровень в данном случае, ну, не пригласили бы поляки, а мы бы и не заметили, но ведь мы же это комментируем.
Мы это комментируем, потому что для России сегодня, я еще раз повторяюсь, очень важно интерпретация прошлого, то, как наше прошлое оценивается, по той причине, то, что это де-факто единственный способ морально подчеркнуть некую свою значимость на мировом уровне.
Но тогда получается, морально, в нынешних условиях, как мы их обсуждаем, чем больше мы будем на это реагировать, тем дальше мы будем от тех, кому хотим быть ближе.
В данном случае, единственное, что хочу сказать о том, что, к сожалению, иногда, может, было бы лучше, скажем так, дистанцироваться от сложных событий прошлого, говорить, да, было так, но сейчас это не наша политика. Вот этого, к сожалению, нет. Вот это главный недостаток, который сейчас существует о всех вот этих внешнеполитических играх о прошлом. Одно дело, безусловно, напоминать полякам о том, что мы их освобождали в 1944-1945 года, 600 тысяч наших солдат полегло, говорить о роли Красной Армии в победе над Гитлером. Безусловно, это важно, нужно об этом говорить, потому что, ну, извините, гитлерский режим не пропал просто так. Вот, знаете, вот просто один маленький такой пример, очень короткий. Я буквально в конце января был в Польше, презентовал наш сборник про Собибор, восстание в лагере смерти, и посетил тоже другой лагерь смерти, он же одновременно концлагерь, Майданок, там были евреи, наши военнопленные, поляки, и достаточно печальное, тяжелое место под Люблином, и там есть экспозиция, конечно же, про уничтожение евреев, намного меньше про наших военнопленных, про героизм польской интеллигенции, там лагерь и так далее. Но в этой экспозиции нет ничего, чтобы говорило о том, что вот в 1944 году Советский Союз пришел и, скажем так, территорию освободил. Все, лагерь просто закончил существовать. А потом здесь НКВД кого-то хоронил. Вот это очень такой характерный пример политики памяти в Польше.
Я вот как раз хотел спросить Никиту Петрова, значит, что получается в результате мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны? Немцев-то, насколько я понимаю, они все-таки позвали?
Безусловно, потому что в Германии иное отношение к истории. Вот это очень интересно. Но они свой...
И тогда получается вот такая некая фигура умолчания.
Почему умолчание?
А как?
А очень просто все.
То есть они признают победу русских?
Что есть сегодня ФРГ? ФРГ сегодня не является правопреемником Третьего Рейха. ФРГ – это на самом деле государство, которое образовалось после... Оно в 49-м году было образовано, но по результатам Второй мировой войны, по результатам разгрома гитлеровской Германии. И это государство постулирует, что Третий Рейх – это преступное государство, политика Третьего Рейха – это преступление. И с этим консенсус в обществе.
То есть, если бы приехали русские, которые сказали бы, Сталин плохой?
Нет, не плохой, а сталинский... Ну, советский период был преступным.
Потом приезжают немцы, которые говорят, мы тоже плохие.
Да, мы были, поляки... мы были, к сожалению, у истоков этой огромной и унесшей миллионы жизней войны. И мы несем ответственность за это. Вот это честное признание сделало бы нас другими.
Они зовут немцев туда для того, чтобы немцы еще раз извинились.
Немцы еще раз скажут все то, что они говорят всем. Мы теперь другие. Мы теперь осуждаем то, что было.
Это только для того, чтобы мы вот тоже, как немцы, сказали. Константин Пахалюк.
Ну, по большому счету, да. Я просто здесь напомню о том, что когда в 90-е годы активизируется строительство Европейского Союза и поднимается тема вот Холокоста как главного такого события общеевропейского прошлого, в основе нашей вот общеевропейской памяти, что мы должны все признать нашу вину и ответственность за уничтожение евреев, то очень быстро эта дискуссия, скажем, развивается в сторону того, что давайте поговорим про то, как вместо коллаборациониста они как бы тоже убивали. Давайте поговорим про коллаборационистов Франции, давайте поговорим про коллаборационистов Польши. И очень часто сегодняшняя дискуссия на тему памяти в Европе — это вот дискуссия коллаборационистов, и даже про немцев говорят чуть несколько меньше. Тоже вот есть такой парадокс. Когда мы говорим про 1939-1941 годы и равенство нацизма и сталинизма, то вот поймите, сталинский режим ни в одном моменте не был равен гитлеровскому. Сталинский режим, я не собираюсь оправдывать сталинские преступления, я не собираюсь говорить о том, что мы должны их как-то оправдать сегодня, этот мы обязаны помнить. Но при этом Сталин тот же самый...
Или осудить?
И осудить, в том числе, и сказать, что это не наш путь. Но при этом Сталин точно так же был автором победы 45-го года. При нем страна была... И вот это наше противоречие. Коротко. Вот поймите, это наше противоречие, что с фигурой Сталина, с тем режимом
связано... Но то, что у нас есть противоречие, победы... это не проблема поляков.
Да, это не проблема поляков. Но, извините, говорить о том, что 39-й год это был сговор Германии с Советского Союза, но это невозможно.
Хорошо.
Советский Союз, давайте, да, допустил я понял. Это, но...
Запускаем голосование. Вам ближе то, что сегодня говорил Константин Пахалюк, 134-21-35, вам ближе то, что говорил Никита Петров, 134-21-36. Голосование пошло, две линии. Константин Пахалюк, вы за него, 134-21-35. Никита Петров, вам ближе его позиции, 134-21-36. Пока люди голосуют, я хотел бы, чтобы вы, Никита Петров, прокомментировали. Александр Литвинов пишет: мы победили, победители не судят.
Это расхожая фраза, которая на самом деле не верна по одной простой причине. Да, Советский Союз в рядах антигитлеровской коалиции боролся с Гитлером и вынес на себе огромную тяжесть войны. Но не нужно забывать, что после этой победы все-таки не произошло освобождение тех стран, от которых мы освободили как будто бы от Гитлера эти народы. Пришла Красная Армия и пришли репрессивные режимы. То есть, в конечном счете, мы должны понимать, что, во-первых, победа не принадлежит одному человеку. Это не значит, что Сталин победитель. Победил народ, кровь проливал народ. И шел к победе тоже народ. А присвоил себе это все один человек. И этот отвратительный...
Это наши противоречия. Причем тут поляки?
А поляки в данном случае спрашивают. Вы в 44-м году, если бы только гитлеровцев их изгнали, мы бы вам спасибо сказали. А дальше позволили нам устроиться на своей территории так, как мы хотим. Нет, ведь не произошло.
Так вы в итоге, в результате этого исторических 2019 году,
сегодня, да,
как хотели, так и получили.
Вот это самое интересное, что эта история все расставляет по полочкам и своим местам. Это история. И в данном случае выводы-то делают поляки. И они говорят о том, что если вы не осознали всего того, что вы сделали, то нам не очень приятно вас видеть. И это тоже, между прочим, заслуженно.
45-й полагает, что мы просто явно не хотим отвечать за свои прошлые преступные деяния, Константин Пахалюк.
Ну, поймите, когда мы, если есть в нашем прошлом преступные деяния, то мы должны за них, безусловно, отвечать.
Перед кем?
Хотя бы перед собой, прежде всего.
Конечно.
Но... И то, что было в сентябре 1939 года, квалифицировать как преступление, оно невозможно. Это прежде всего. А Польша была бы Гитлером завоевана в любом случае. Это раз. Второй момент. Когда мы говорим про поляков, мы должны говорить о том, что в то время были не только поляки в границах Польши.
Константин Пахалюк, 800-й. Да. Очень коротко, Никита Петров. У нас 600 тысяч там полегло, пишет 800-й, и это так мы искупили.
На 600 тысяч полегло, это действительно наша трагедия, и это подвиг тех солдат, которые там погибли. Но относительно искупления все-таки нужно сегодня сделать много чего для того, чтобы доверие к нам вернулось.
Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Константин Пахалюк, главный специалист Российского военно-исторического общества, остановил голосование, пересчитала машина. 57% поддержали Константина Пахалюка, 43% на стороне Никиты Петрова. Программа «Своя правда». Благодарю вас.